Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. У нас в гостях протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга и руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Батюшка, добрый день.
Здравствуйте.
Сегодня тема нашего разговора связана с письмом, которое пришло на один православный интернет-сайт, и там уже некоторые священники на это письмо отвечают. Но почему мне бы хотелось, чтобы и вы тоже порассуждали на эту тему и попробовали ответить на недоумения и вопросы православной девушки, потому что мне кажется, что, в общем, это не только ее мысли, не только ее недоумение, а, возможно, вот в этих мыслях кто-то узнает и свои. Поэтому это будет многим, по-моему, интересно. Итак, письмо. Дело в том, пишет читательница, что я боюсь Бога. Я знаю, что есть понятие страха Божьего. Но все же я хотела бы любить Отца Небесного, а не бояться Его. А я не чувствую любви, я только хочу любить. Знаете, я с детства считаю, что меня любить никто просто так не будет и не должен, что любовь нужно зарабатывать. Чем и занимаюсь, собственно. И вот я пришла в церковь, потому что там Бог, который любит всех просто так. И вот я ловлю себя на том, что и в церкви занимаюсь тем же самым, зарабатываю эту самую любовь. Все время стараюсь быть хорошей. Согрешу, чувствую себя плохой, и мне плохо от этого. Ну, а в моменты, когда я чувствую, и вовсе не редко, что Господь действительно любит меня, я думаю, что все равно этого не заслуживаю. Резонно задать себе вопрос, а сама-то ты любишь? Нет, вовсе не уверена, что люблю. Я уже написала об этом. И откуда ее взять, любовь? Только молиться о ней и терпеливо ждать? Наверное, так. Но в самом деле невыносимо уже это чувство «я должна быть хорошей». «Должна быть хорошей» — это не то же самое, что искренне любить. Простите, немного сумбурное получилось письмо. Ну вот не знаю, мне кажется, что любого священника должны такие вопросы от прихожан, от слушателей, от читателей радовать, потому что гораздо чаще встречаются вопросы, ну, так скажем, технического характера, и уже устаешь на них отвечать, там, как правильно это, а грех ли это, а здесь вот какие-то такие очень животрепещущие размышления, на которые, наверное, и однозначный ответ-то дать трудно, но, может быть, какие-то вот свои мысли по этому поводу.
Да, здесь, мне кажется, все очень просто, с одной стороны. Вот в христианстве, ну, в таком христианском богословии скорее, особенно в библеистике, есть такое понятие керигма. Это то, что возвещается. Не то, что, можно сказать, утверждается, как в догматах, а то, что возвещается, то, на что ставятся акценты. Если мы возьмем весь Новый Завет, вот весь Новый Завет, так или иначе, это керигма возвещения о Боге, как о Боге любви. Ветхий Завет, это там тоже керигма есть, возвещение о Боге, вот, как о Боге справедливости, ревнители. И понятие о страхе Божьем появляется именно в Ветхом Завете. И поэтому, когда христианство стало развиваться, особенно когда оно стало сталкиваться с язычеством, и когда язычники стали приходить в церковь, и часто вот это языческое, оно, языческий образ жизни, языческие страсти, ну вот то, что мы все знаем, связано с некоторой распущенностью, если взять те города, где апостолы проповедовали, вот один из таких Коринф, вот, если почитаем послание коринфянам апостола Павла, мы увидим, какие там проблемы были у христиан, то появляется такая вот ситуация, что вот керигма Ветхого и керигма Нового Завета, вот возвещение, она начинает сначала смешиваться. А потом постепенно вот керигма Ветхого Завета начинает как бы замещать керигму Нового Завета. И таким апофеозом этого является Средневековье, причем Западное Средневековье. Назову такие символы. Это, например, картина «Страшный суд» Босха, кто видел. Это одна из самых страшных, на мой взгляд, картин, где вот взять, если картину, и там есть место, для, где ад изображается вот на этой картине, в композиции картины, и есть, ну, там небеса, Бог. Так вот, в этой картине ада очень много. А вот если взять рай, ну вот Царство Небесное, там вообще вверху там маленькое такое как бы окошечко. Вот. Можно привести обратный пример, но он из нашей церкви, из православной. Это Страшный суд Андрея Рублева. В общем, во Владимире известный собор, в котором написана вот эта фреска удивительная. Там, наоборот, вот там, где изображается ад, и там грешники, да, там очень маленькое место, там почти такое, ну, где-то в уголке спрятано. Вот. А основное — это праведники, и там апостол Петр всех зовет в рай. Вот мы видим уже на простом вот таком языке искусства даже, причем это, ну, разница, Босх, по-моему, жил какой там 15 век, по-моему, не помню, 15-16 век, а Андрей Рублев тоже, кстати, 15 век, примерно, плюс-минус. То есть это примерно одно и то же время. Вот мы видим, что на языке искусства даже разные акценты, разная керигма. Еще раз я объясню, керигма — это возвещение, то, что возвещается, такая весть. Вот. У каждого евангелиста тоже есть своя керигма. Вот евангелист Лука наиболее больше показывал милосердие Божие. Очень много об этом писал. Там о милосердном самарянине, именно у него эта притча, о блудном сыне. Другой пример приведу. Тоже это можете сравнить, послушать и сравнить. Есть такое богослужение в католической церкви, называется реквием. Переводится как «упокоение», «покой». Вот. Я недавно специально переслушивал реквием Моцарта, вот, и меня поражает одна композиция, называется «Туба мирум», «Труба привечного». Очень трогательнейшее произведение, просто не знаю, я просто когда его слушаю. Весь реквием, конечно, удивителен, но вот это произведение необычайно контрастирует со словами, которые, если взять послушать перевод, как «труба привечного зовет», как «любой боится», там, ну вот действительно вот, должно стать трепетно, вот страшно должно стать. И такая удивительно всепрощающая музыка. Переслушайте. И для сравнения послушайте «Туба мирум» Верди или Берлиоза. Вот эти разные композиции. Это действительно та керигма, та система мировоззренческая, которая в средневековье она была сформирована для людей, она очень сильно в наше сознание вошла, потому что...
И в богословие.
И в богословие, и в сознание, ведь действительно, вот вдумайтесь, что русское образование 17-18 веков, отчасти 19-го, духовное, да, а другого и не было тогда, в основном. Вот, славяно-греко-латинская академия при Ломоносове. Ну, чуть раньше Ломоносова появляется. Ну, там очень много богословия. Вот, и поэтому другого не было образования, как такового. И вот это образование было связано с западной церковью. Ну, многие даже учились там. Вот это сильное влияние западного богословия, оно как бы выдавило вот то рублевское, милосердное, то вот живое чувство обращенности к Богу, как к Богу, который прощает, как тот, который с тобой вместе сораспинается. Эту тему очень хорошо поднял наш гениальный режиссер Андрей Тарковский в фильме «Андрей Рублев». Он это все показал. Там даже такой сюжет. Ну, конечно, Андрей Тарковский, это, конечно, это авторский вымысел. Вот как вот Андрей Рублев разговаривает с Феофаном Греком, и он не может начать писать. Феофан Грек, он говорит, я такого черта придумал. Он говорит, не могу я это писать. Вот этот момент очень трогательно Андрей Тарковский изобразил. Поэтому вот этот страх, он на самом деле культурный страх. Это страх не религиозный, это страх не богословский, то, что вот девушка написала в письме. Это страх именно культурный. И происходить он стал из-за того, что особенно в Средневековье, медленно, постепенно, шаг за шагом, для того, чтобы человек вот вошел в эту новую систему ценностей. А что такое система ценностей Средневековья? Здесь даже можно... Ну, сейчас я, конечно, не культуролог и не историк культуры, но можно кого-нибудь пригласить, он расскажет, как... То есть даже храм, даже наш храм крестово-купольный, это вот такое вот небо на земле, такой космос организованный, когда человек просто должен войти туда и забыть все свои потуги, все свои искания. Просто смирись, человек, смирись и войди. Вот, то есть вот эта вот картина величия Божия, она все больше и больше и больше вот, пыталась вот быть раскрытой. Поэтому появляются такие соборы, готические соборы. У нас в православии тоже Святая София, она просто поражает человека могуществом, величием. А ведь Новый Завет, Евангелие, там как раз-таки Господь пришел, и Он пришел как кроткий агнец. Трости надломленной не переломлю, льна курящего не угощу, да, вот эти вот моменты. И вот смена вот этой парадигмы Ветхого Завета вот, на, и, оно, и влияние, сильное влияние Нового Завета, вот, она произошла в Средневековье. И поэтому вот страх Божий стал пониматься не просто как вот такой страх обидеть Бога, страх потерять Его, страх оскорбить, ну, то, что вот когда вот два человека любят друг друга, они тоже боятся оскорбить, входят рядышком, вот, стараются быть деликатными, тактичными. Страх стал вот именно отчасти такой, чуть ли не животный даже, чуть ли не животный. Льюис прекрасный пример приводит, Клайв Стейпл Льюис, у него есть «Просто христианство», такая книга, очень интересная, и там он приводит пример мальчика, которого спрашивают, кто такой Господь, кто такой Бог для тебя. И мальчик говорит, Бог это тот, который смотрит за мной, как бы я ни получил какое-нибудь там наслаждение или удовольствие. И как только он видит, что я получаю удовольствие, он сразу хочет меня забрать. Вот. То есть система запретов, постепенно развивается система запретов. Система запретов еще для чего нужна? Чтобы человеком было легко управлять. Вот. Чем больше запретов, тем легче человеком управлять. Поэтому все больше и больше появляется правило на правило, заповедь на заповедь. И вот эта вот система запретов, которая, к слову говоря, у евреев тоже была развита, это вот ветхозаветное мировоззрение, и человек действительно боится всего. И приходит Христос, он наоборот освобождает человека. Он показывает, что не в этом дело, дело в любви к Богу именно. Поэтому я думаю, что очень просто можно посоветовать девушке побольше читать Евангелие, побольше смотреть именно вот таких произведений нашей культуры православной. Иконы Андрея Рублева, каждый день на них смотреть. Вот Троица Андрея Рублева, которая говорит именно о жертвенности. Вот его удивительные образы. Вот эти рублевские образы, они как раз-таки связаны с милосердием, с прощением. И когда посмотришь на них, когда сроднишься с ними, невозможно Бога не любить. Евгений Трубецкой, по-моему, сказал, что если есть Троица Андрея Рублева, то есть Бог. Надо еще сказать, что вот иконы русские в 19 же веке, они были все покрыты олифой, и поэтому были очень темные, очень сложно было разглядеть. И изобрели средства вот этого снятия. И когда вдруг вот эти краски просияли, и вот эта вот иконопись древняя, православная, стала смотреть на нас вот этими удивительно пронзительными такими ликами, ликами любви, проникающими в самое сердце, конечно, народ был удивлен, поражен. И началась, можно сказать, другая эпоха в русском богословии. Эпоха, вот, когда стали говорить не о законе Божьем больше всего, а о законе любви, о Евангелии, о прощении. Поэтому я думаю, что здесь момент именно связан с акцентом. Какой акцент поставим? Где мы поставим ударение? Ну, чтобы, может быть, более понятно было, все помнят, казнить нельзя помиловать, где поставить ударение, где поставить запятую. Ну, запятая это есть ударение, в принципе. Вот. И вот правильно проакцентировать, от этого зависит духовная жизнь. Что является главным, что второстепенным. Как только меняешь местами, духовная жизнь рассыпается. Как только начинаешь говорить, что быть хорошим, правила поста, правила поведения важнее, чем, скажем, правила милосердия, все христианство перестает быть солью. Оно становится, ну, в лучшем случае, не знаю даже чем, просто оно перестает быть и религией, и верой, в ней перестает Христос быть.
Сейчас в последнее время стали писать о том, что на прилавках магазинов появилась такая поддельная соль. То есть выглядит она как обычная соль и стоит как обычная соль. Но на самом деле это промышленная какая-то техническая соль, которая мало того, что не такая соленая, как нужно, но еще и вредная. Ну, примерно вот так.
Интересно. Ну, там просто, видимо, другой этот состав соли.
Ну да, то есть вид у нее точно такой же, упаковка такая же, а вот состав совершенно, совершенно другой. Вот, наверное, примерно так же, да?
Да. Вот. Ну да, вот соль потеряет силу, чем ее сделаешь? Поэтому на нас, христиан, лежит вот эта ответственность возвещать о главном, возвещать о Христе, о любви, о вере, о надежде, о радости во Христе, вот, о вере, о воле к жизни во Христе, о том, что Господь унывающего поднимает. Ну, вот эти все евангельские темы. Вот. И изображать их именно... Вот для чего Ветхий Завет нужен в данном случае? На контрасте очень сильно это все видно. Ветхий Завет и Новый Завет очень, – очень сильный контраст. Хотя в Ветхом Завете мы тоже можем эти вещи найти, когда человек правильно изучает библейскую культуру, библейские темы спасения. Он вот эти акценты правильно ставит. Если этого нет, если мы какими-то шаблонами, схемами живем, то, конечно, происходит вот такая неправильная духовность, когда человек не имеет любви к Богу, а имеет только страх, и то страх не Божий. Это просто страх наказания, там, животный страх, фобия отсюда развивается, чувство вины. Это одно из самых страшных вещей, чувство вины, когда она разъедает человека изнутри, как ржавчина. Человек постепенно начинает, вот, человек начинает даже сходить с ума. Это непокаянное чувство, чувство вины. Вот почему вот эти все, весь этот фрейдизм в свое время имел такой успех, несмотря на всю его вот такую вот в чем-то вульгарность даже. Именно потому, что чувство вины тогда очень сильно было развито в западном обществе. Об этом много писалось и показывалось, что вот такой юридический подход к спасению, что вот человек рассматривается только через призму хороших и плохих поступков, то вот такой юридический подход к спасению лишает человека любви к Богу. И много, вот, к слову говоря, таких западных писателей, кроме Фрейда, можно Ницше вспомнить, и не только его, где вот это вот такой подход критикуется. Еще раз подчеркну, что это произошло в Средневековье особенно, когда юридический подход стал складываться вот с такой картиной мира, особой средневековой картиной мира, где вот человеку нужно только лишь войти, и все. И все искания человека, его психологические особенности, его терзания, они много не значат. Заблуждения, еретики самые страшные люди были. Вот. И поэтому от них нужно избавляться, их сжигали. Конечно, это не христианский подход. Ересь внутри церкви страшное дело, когда еретик противопоставляется. Но когда происходит вот эта охота на ведьм, то, что мы знаем из истории, то еретик становится средством запугивания. То есть их специально искали. Вот, чтобы других запугать, чтобы все боялись какой-нибудь ереси.
Ну, это же проникло и к нам. У нас же тоже были эпизоды такие в церковной истории, когда пропагандировалось, так скажем, богословски оправдывалось и даже настаивалось на том, что еретики должны физически уничтожаться, и случаи такие были вот как раз в эпоху Иосифа Волоцкого.
Там не было все-таки таких, ну, их все-таки не так сильно, да?
Но все-таки тут даже важно не количество, наверное, уничтоженных людей, а важно сам прецедент, что он богословски всячески находил оправдание.
Прецеденты были, и оно связано, опять же, подчеркнем, с католическим влиянием все-таки. И не нужно забывать, что у нас в нашей православной церкви, кроме Иосифа Волоцкого, был Нил Сорский, и это были целые диспуты, это были разные такие подходы к образу церковной жизни даже. Здесь можно много об этом поговорить, и вот слава Богу, что в православии действительно вот эта тенденция так иначе не возобладала. Она возобладала, может быть, в учебниках каких-то, вот в схематических вот этих вот законах Божьих, где отчасти просто пересказывалась Библия, вот, и что-то выхолащивалось. Просто схемы были. Вот схема, она душит жизнь. Поэтому вот всем советую Библию, Слово Божие по закону Божьему не изучать. Это очень опасно для духовной жизни. Теряется вот это вот, и краски теряются. Ну, черно-белая одна, вот, все очень черно-белое происходит. Сюжет черно-белый, все понятно. Да, у нас это тоже, конечно, было, но у нас не было это, во-первых, сформулировано на богословском уровне, это были только определенные мнения, они везде могут быть и были. К слову говоря, впервые такие мнения появились еще у Августина Блаженного, это 5 век, или, да, 5 век, если вспомним Западную Церковь, когда он говорил, что вот человек не верит, можно пригласить трибуна, представителя власти, он придет и заставит верить. Вот, и... Это очень сильно у них потом укоренилось, и целые были именно богословские такие течения. Инквизиция — это не что иное, как утвержденная богословская такая вот система, система взглядов, система действий и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому у нас это было, да, и там кого-то казнили, может быть, сжигали даже кого-то, такие случаи тоже отдельные были, но это лишь прецеденты. Можно сказать следующее, что у нас наоборот, старообрядчество, которое многие считали ересью, это формирование особой самобытной культуры, особенно у нас здесь на Урале. Это была целая такая, конечно, трагедия, что у нас произошло, и раскол произошел, и все это случилось, но старообрядцы у нас создали особую цельную культуру. Поэтому все-таки православие, это везде было, то есть люди же, то есть вот эта система ценностей средневековья, она ведь связана не только с тем, что у нас, что это было именно христианское наследие, это по всему миру так или иначе было. У китайцев были подобные же ощущения, вот как вот такой философ есть, Ясперс, он считал, что есть осевое время. То есть для определенного времени свойственно определенный набор идей. И он так или иначе в разных народах проявляет себя в очень схожих формах. Поэтому вот эта идея средневековья, что вот мир законсервировать, и человек в нем должен вот как вот такая песчинка консерва себя тоже проявлять, особо, извиняюсь, не рыпаться. Вот. Это было не только у нас, и в Китае, подчеркну, было не менее сильно и трагично, там совсем другая культура, и не христианская совершенно. И не только в Китае, и отчасти в Индии в то время это было. Но особенно в Китае и на Западе вот эти две вот такие мировоззренческие системы были очень показательны.
Из того, что вы говорите, получается, что внутри христианства как бы существует фактически два постоянных таких течения, одно из которых тяготеет к Ветхому Завету, одно к Новому Завету. И подчас и в наше время вот можно услышать от людей, что иногда люди, которые считают себя православными и, в общем, являются по всем формальным признакам православными, когда общаются друг с другом на какие-то богословские, там, общественные, культурные темы, они в какой-то момент понимают, что такое ощущение, что они исповедуют две разные религии. Каким образом человеку сориентироваться, когда и те, и другие, в общем, настаивают на том, что их мнение, их как бы толкование христианства, оно и есть самое истинное, самое правильное, оно и есть такой вот мейнстрим, как сейчас говорят.
Известный спор между физиками и лириками, наверное.
Ну, не совсем. Я тут больше говорю именно, допустим, о восприятии насилия. Вот мы уже говорили, допустим, о преследовании еретиков. Вообще понимание необходимости, допустимости насилия, особенно в том, что касается свободы личности, свободы вероисповедания, свободы взглядов и так далее. То есть есть же люди сейчас, считающие себя православными, при этом вполне себе спокойно пишущими о том, что там еретиков, да, нужно уничтожать, да, вот была бы такая возможность, своими руками бы, что называется, давил. И, в общем, они находят же и цитаты, и подтверждения своим взглядам.
Я думаю, что все-таки здесь мое мнение другое. Нельзя так делить людей. Вот, хотя такие тенденции можно, и можно строить, опять же, различные там, вот опять эти схемы. Но если взять христианский подход, то мы увидим, что чем ближе человек к Богу, тем ближе он к другому человеку. И люди могут быть совершенно разные, как я уже говорил, физики, лирики. Люди творческого склада и люди такого, такие суровые законники, может быть, такие воины какие-нибудь, там юристы, кто там еще есть, ну, которые по своему характеру, по своему типажу, для них важнее, чтобы все было связано с исполнением правил. В любой работе мы такое можем увидеть. Человек, например, строитель, инженер, ему очень важно все делать по проекту, все делать в соответствии с таким вот, как сказать, с таким точным соблюдением регламента. Вот. А есть люди, которые вот, творчески, они не могут понять, зачем этот регламент соблюдать для них. Это вообще само по себе слово «регламент» бывает, как красная тряпка для быка. Вот. Но вот что удивительно, что если человек обладает любовью христианской, если он живет на некоторой глубине духовной жизни, то такие люди могут быть друзьями даже. Такие люди могут преодолевать вот эту свою природу, такую человеческую природу, природу, которая вот одному это легче, другому это легче, да, и те, и другие люди в обществе нужны. Это известный круг Авы Дорофея, думаю, многие слышали, что Бог как солнце, раду, этот, вот, и все люди как лучи стремятся к солнцу. Чем ближе они к Богу, тем ближе друг к другу. И люди могут быть относительно Бога на разных полюсах находиться. Вот этого круга. И когда они все ближе и ближе к Богу становятся, они начинают встречаться. Тот же пример с Нилом Сорским и Иосифом Волоцким. Так или иначе, это оба святых. И да, у них были споры, были, конечно, в каком-то смысле и святость до конца не убирает, наверное, в чем-то вот эти человеческие какие-то особенности, как мы говорили про блаженного Августина, вот он тоже канонизирован, есть память его, когда мы вспоминаем, тем не менее, вот он таким образом считал, но там связано с тем, что у него был личный опыт трагический, и вот он так вот глядел на человеческую природу. Поэтому я бы все-таки хотел бы сказать, что это болезнь роста. Люди склонны к этому, потому что они еще не выросли, они еще до конца не осознали Христа, Бога, до конца не могут научиться смотреть на этот мир глазами Бога. Когда научатся, совсем по-другому будут смотреть, какой бы человек ни был, он для любого человека будет чуждо насилие, каким бы он ни был. Поэтому это просто, я просто знаю, вот у меня есть один друг, он сначала там считал, что нужно там то-то сделать, растет постепенно, вот, общаемся.
Что именно сделать?
Ну, там, например, кого-то надо там взять и посадить за решетку, ну, я грубо скажу там, да, или там казнить там, или там еще что-то сделать, наказать как-нибудь сильно. Я просто не буду приводить конкретные примеры, потому что было у нас в спорах, и какие были образы приводились. Постепенно, когда человек читает вот именно библейскую культуру, в чем суть и в чем особенность Библии, что там вот эти все вещи уравновешены. Там нет вот такого явного, категорического такого предпочтения. Там есть взгляд Божий. И вот задача-то человека научиться глядеть на этот мир глазами Божьими. А он очень простой. Взгляд Божий – это иконы Андрея Рублева, это творчество Достоевского, это музыка Моцарта. Это все взгляд Божий в этом мире. Это взгляд всепрощения, любви и надежды на то, что человек вырвется из сковывающих его страстей, заблуждений, ложных стереотипов, идолов и так далее и тому подобное. Вот что такое взгляд Божий. Это взгляд того, кто любит и пытается тебе всеми силами помочь, но никогда не будет применять насилие для того, чтобы человека спасти. И пока человек до этого не дошел, пока вот он это не увидел воочию, он не станет христианином по-настоящему. Он может там видеть, что христианство очень сильная, мощная вера, религия это очень такая, что это культура такая большая, многовековая и так далее и тому подобное. То есть он на самом деле христианином не будет, он будет кем угодно, православным, католиком и так далее и тому подобное.